Беседа девятая. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание к Тимофею, глава 3, стихи 16 и 17. Первое. Предложив Тимофею много увещаний и утешений всякого рода, Павел присовокупляет еще совершеннейшее утешение от Писаний. И не без причины предлагает он так много утешений, но потому, что намеревался сказать нечто важное и прискорбное. Если Елисей, находившийся при своем учителе до последней минуты его жизни, увидев, что он особенным образом оканчивает свою земную жизнь, разодрал свои одежды, то что должен был чувствовать Тимофей, столько любимый и столько любивший, услышав, что учитель его готовится умереть, и, видя себя лишенным его лицезрения во время ближайшее к его смерти, что обыкновенно бывает прискорбно больше всего. Мы ведь не так бываем благодарны за прошедшее время, если были в разлуке с умершими во время ближайшее к их смерти. Вот почему Павел сначала предлагает Тимофею множество утешений, а потом уже и говорит ему о своей предстоящей кончине, и говорит не просто, но употребляет такие выражения, которые способны утешить и исполнить радости, представляя это событие более жертвоприношением, нежели смертью, более переселением, чем оно действительно и было, и переходом к лучшему. «Ибо я уже, — говорит, — становлюсь жертвою». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 6. Потому и здесь он пишет: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления». Все. Какое? То, о котором, говорит, я сказал. Всякое священное Писание. Здесь, разумеется, то Писание, о котором было говорено выше, о котором он сказал: «Ты из детства знаешь Священные Писания». Итак, всякое Священное Писание богодухновенно. Поэтому нисколько, говорит, не сомневайся в нем. И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Для научения. Если нужно узнать что-нибудь, если случится недоумевать в чем-нибудь, о том можем узнать отсюда. Если нужно обличить ложь, если нужно исправиться или вразумиться, и это можем почерпнуть отсюда. Оно способствует и к увещанию, и к утешению. Для исправления. То есть, если недостает чего-нибудь и нужно дополнить что-нибудь. Да будет совершен Божий человек. Для того, говорит, дано наставление Писаний, чтобы совершен был человек Божий. Следовательно, без них невозможно быть совершенным. Вместо меня, говорит, ты имеешь Писание. Когда пожелаешь узнать что-нибудь, то можешь узнать отсюда. Если же так сказано Тимофею, который был исполнен Духа Святого, то не тем ли более нам? Ко всякому доброму делу приготовлен, не просто принимающийся за дело, но и тщательно приготовленный. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых», глава 4, стих 1. Здесь он разумеет или грешников и праведников, или умерших и еще живущих, так как многие останутся в живых до последнего суда. И в первом послании он внушал Тимофею страх словами «пред Богом, все животворящим, завещеваю тебе». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 13. Здесь же говорит нечто более страшное, который будет судить живых и мертвых, то есть имеющим потребовать отчет. В явлении Его и царствие Его. Когда? Во время пришествия Его со славою, с царским величием. Таким образом он говорит или то, что Господь не так придет, как ныне, или следующее: «Я свидетельствую тебе явление Его и царствие». Он призывает Его во свидетели, показывая, что и это преподано Ему. Далее учит, как должно проповедовать учение: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием», стих 2, что значит «во время и не во время», то есть «не назначай определенного времени». Пусть будет тебе всегда время для этого, а не только во время мира, спокойствия или сидения в церкви. Хотя бы ты был в опасности, хотя бы в темнице, хотя бы в узах, хотя бы готовился идти на смерть, и в это время обличай и не переставай вразумлять. Тогда и благовременно делать обличение, когда оно может иметь успех, когда представится дело, достойное обличение. «Увещевай», — говорит. Подобно врачам, указав рану, сделав разрез, он прилагает потом и лекарство. Если что-нибудь из всего этого опущено, то прочее бывает бесполезно. Если ты будешь угрожать без обличения, то покажешься дерзким, и никто не станет слушать. Если же наперед обличишь, тогда слушатель примет угрозу, а без того он останется бесстыдным. С другой стороны, если ты станешь обличать и угрожать, хотя и силою, но не предложишь утешения, то опять испортишь все дело. Действительно, обличение само по себе невыносимо, если оно не растворено утешением. Как при разрезе раны, хотя и спасительном, страждущий не выносит боли сечения и разреза, если не будет употреблено многих средств, смягчающих боль, так и здесь. Со всяким, говорит, долготерпением и назиданием. Обличающий должен иметь долготерпение, чтобы слушающий не верил без основания, и угроза должна быть соединена с утешением, чтобы она была принята. А что значит прибавленное к долготерпению слово «и назиданием»? Обличай не с гневом, не с ненавистью, не с злобою, не с враждою, как бы против врага. Все это должно быть оставлено. А как? С любовью, с состраданием, скорбя больше самого обличаемого, душевно сожалея об его положении, со всяким, говорит, долготерпением и назиданием, а не как-нибудь. Будет время, когда люди здравого учения принимать не будут. Прежде, нежели они сделаются непокорными, предупреди всех их. Потому он и сказал: «и во время, и не во время». Во всем поступай так, чтобы слушающие тебя поучались добровольно. Но по своим, говорит, прихотям будут избирать себе учителей. Второе. Не может быть ничего выразительнее этого слова «избирать». Оно означает беспорядочную толпу учителей, которые при том будут рукополагаемы учениками. «Будут избирать, — говорит себе, — учителей, которые льстили бы слуху, отыскивая себе людей, которые говорили бы для их удовольствия и льстили их слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Стих 4. Предсказывает это не с тем, чтобы ученик его предался унынию, но чтобы он мужественно переносил, когда это случится. Подобным образом и Христос говорил: «Будут отдавать вас в судилище и будут бить вас, и в синагоге поведут ради имени Моего». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 17. Так и в другом месте блаженный апостол говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Деяния святых апостолов, глава 20, стих 29. Он говорил это для того, чтобы они бодрствовали, чтобы надлежащим образом пользовались настоящим временем, но ты, говорит, будь бдителен во всем, переноси скорби. Стих 5. Видишь ли, что он именно с такою целью предсказывал это? Как Христос при конце своей земной жизни говорил: «Восстанут лжехристы и лжепророки» — Евангелие от Матфея, глава 24, стих 24, так и он говорил тоже, когда готовился окончить жизнь. «Ты будь бдителен во всем, переноси скорби, то есть трудись, предупреждай, приведи овец в безопасное состояние, прежде нежели наступила зараза. Непрестанно страдай, пока существуют волки. Совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Следовательно, дело благовестника — страдать и от себя, и от посторонних. «Исполняй служение твое». А вот и другой повод к страданию. «Ибо я уже, — говорит, — становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Стих 6. «Не сказал моего жертвоприношения, но нечто более. Потому что от жертвы не все приносится Богу, а от возливаемого — все. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Стих 7. Часто я, взяв в руки послание апостола и рассматривая это место, недоумевал, для чего Павел так превозносит себя. Подвигом добрым я подвязался. Но теперь, кажется, по благодати Божией я понял это. Для чего же он говорит так? Он желает утешить скорбящего ученика, заповедуя ему быть бодрым, потому что он отходит к венцу, как совершивший все, как достигший благого конца. Радоваться, говорит, должно, а не скорбеть. Почему? «Подвигом добрым я подвязался», говорит, подобно отцу, который, утешая сидящего подле него и сетующего о своем сиротстве сына, говорил бы ему: «Не плачь, сын мой, я жил хорошо, оставляю тебя, достигнув старости. Жизнь моя была безукоризненна, я отхожу со славою, и ты будешь славиться моими делами. Царь оказывает мне великое благоволение». И как бы так говорит: «Я воздвиг трофеи, победил врагов», говорит не из тщеславия, нет, но для ободрения сына, для того, чтобы такими похвалами внушить ему легко переносить все случающееся, иметь благую надежду и не считать предстоящей разлуки тяжкой. А тяжела, поистине тяжела бывает разлука. Послушай, как он сам говорит в другом месте: «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем» — первое послание к Солунинам, глава 2, стих 17. «Если же он сам скорбел, разлучившись с учениками, то как должен был скорбеть Тимофей? Если он плакал, разлучаясь с живым учителем, как видно из слов, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости» — второе послание к Тимофею, глава 1, стих 4, то не гораздо ли более при его смерти? Таким образом, Павел писал это для утешения Тимофея. И все послание исполнено утешение, и есть как бы некоторое завещание. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил». «Подвигом, — говорит, — добрым, прими же его на себя и ты. Оковы, темницы, смерть — это ли добрый подвиг?» «Да, — говорит, — потому что он совершается за Христа, доставляет великие венцы. Подвигом добрым. Нет ничего лучше этого подвига. Не имеет конца этот венец. Он не из лавровых листьев. Здесь не человек — распорядитель подвигов, не люди-зрители, ангелы наполняют это зрелище. Там, на обыкновенных зрелищах, в течение многих дней трудятся и утомляются, но в одну минуту получают венец, и тот час удовольствия проходит. А здесь не так, но остаются навсегда в блеске, славе и чести. Потому должно радоваться, я иду на покой, оставляю место подвигов, ты слышал от меня, что лучше разрешиться и быть со Христом. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 23. Течение совершил. Надобно и подвязаться, и идти вперед. Подвязаться, перенося скорби, и идти вперед не просто, но к чему-нибудь полезному. Истинно добрый подвиг тот, который не увеселяет только зрителя, но доставляет пользу. И течение истинное не то, которое ни к чему не стремится или только обнаруживает силу и честолюбие, но то, которое влечет всех на небо. Такое течение светлее солнца. Его совершал Павел на земле, или им он стремился к небу. Каким же образом он окончил это течение? Он обошел всю вселенную, начав от Галилеи и Аравии, и дошедши до пределов земли, так что, говорит он, благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Послание к Римлянам, глава 15, стих 19. Он протек всю вселенную, как птица, или лучше сильнее птицы. Птица пролетела бы просто, а он — не просто, но имея крылья духа и рассекая тысячи препятствий, смертей, козней, бедствий. Таким образом он стал быстрее птицы. Если бы он был просто птицею, то утомился бы и был бы пойман. Но, будучи окрыляем духом, он перелетал через все сети, как бы имея огненные крылья. Веру, говорит, сохранил. Многое старалось отнять ее у него. Не только близкие отношения с людьми, но и угрозы, и смертельные опасности, и многое другое. Но он устоял против всего. Каким образом? Трезвясь и бодрствуя. Всего этого довольно было для утешения учеников, но он прибавляет еще и о наградах. Каких? «А теперь, — говорит, — готовится мне венец правды». Стих 8. Правдою он опять называет здесь вообще добродетель. Итак, не должно, говорит, скорбеть, потому что я отхожу получить от Христа венец, который он возложит на мою голову. Напротив, если бы я оставался здесь, Тогда более следовало бы скорбеть и опасаться, чтобы я не пал и не погиб. Который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Третье. Здесь он также ободряет ученика. Если Господь воздаст всем, то тем более Тимофею. Но он не сказал «и тебе», а «всем», выражая, что если всем, то тем более ему. А каким образом, скажешь, можно возлюбить явление Христово? Если будешь радоваться пришествию Его, а кто радуется пришествию Его, тот делает достойное этой радости. Он отдаст, если нужно, и имение свое, и душу, чтобы получить будущее благо, чтобы сподобиться узреть второе пришествие Его в приличном виде, с дерзновением во славе и свете. Вот что значит возлюбить явление Его. Кто любит явление Его, тот будет делать все, чтобы прежде всемирного было к Нему частное пришествие Христово. Как, скажешь, это возможно? Послушай самого Христа, который говорит: «Любящий Меня, заповеди Мои соблюдет, и Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Подумай, как это важно, когда имеющий явиться всем вообще обещает явиться каждому из нас в частности. «Придем, — говорит, — и обитель у Него сотворим». Кто любит явление Его, тот будет делать все, чтобы призвать Его к себе и удержать у себя, чтобы в Нем воссиял свет. Пусть не будет в нас ничего недостойного пришествия Его, и Он скоро поселится в нас. Явление называется так потому, что оно является горе и воссиявает свыше. Потому будем стремиться к горнему, и мы скоро привлечем к себе горние лучи. Никто из людей, присмыкающихся долу и зарывающих себя в землю, не может видеть солнечного света. Никто из людей, оскверняющих себя житейскими делами, не может видеть солнца правды. Оно не является никому, кто предается такой жизни. Отрезвись же, хотя нисколько. Восстань из этой пучины, из пропасти житейской, если хочешь увидать солнце, если хочешь сподобиться Его пришествия. Если ты сподобишься пришествия Его ныне, то будешь с великим дерзновением взирать на Него тогда. Будь же любомудрым ныне. Пусть не будет у тебя духа гордости, чтобы он не поразил тебя и не низринул. Пусть не будет у тебя тьмы и сердца каменного, чтобы не разбился об него корабль твой. Пусть не будет в тебе никакого лукавства. Подводные камни производят самые страшные кораблекрушения. Не питай в себе диких зверей, разумею, страсти, потому что они лютее диких зверей. Не полагайся на вещи, скоро приходящие, подобно текучей воде, чтобы тебе стоять твердо. Никто не может стоять на воде, а на камне все могут стоять безопасно. Житейские дела — это вода. Ибо воды, говорится, дошли до души моей, подобно вышедшему из берегов своих потоку. Псалом 68, стих 2. А дела духовные — это камень. Поставил, говорится, на камне ноги мои. Псалом 39, стих 3. Житейские дела — грязь и нечистота. Отрешим себя от них. И таким образом мы можем удостоиться явления Христова. Все, что не постигнет нас, будем переносить. Достаточное утешение во всем — страдать за Христа. Будем повторять это божественное изречение, и прекратится боль всякой раны. А как, скажешь, можно страдать за Христа? Положим, что кто-нибудь оклеветал тебя просто, не за Христа. если ты мужественно перенесешь это, если будешь благодарить, если станешь молиться за него, то все это сделаешь ты для Христа. Если же будешь проклинать, досадовать, стараться мстить, то хотя это тебе и не удастся, ты будешь терпеть не для Христа, но еще получишь вред и лишишься плодов по своей воле. От нас зависит, получать от бедствий пользу или вред. Это зависит не от свойства самих бедствий, а от нашего произволения. Представлю пример. Иов, испытав столько бедствий, перенес их со благодарностью и был оправдан. Не потому, что страдал, но потому, что, страдая, переносил все с благодарностью. Другой, испытывая такие же страдания, или лучше даже и не такие, потому что никто не страдает так, как Иов, а гораздо меньше, гневается, досадует, проклинает весь мир, ропщет на Бога. Такой человек осуждается и наказывается не потому, что страдал, но потому, что роптал на Бога. А роптал он на Бога не по необходимому требованию обстоятельств. Иначе, если бы он поступал так по необходимому требованию обстоятельств, роптал бы и Иов. Если же последний, испытав тягчайшие бедствия, не сделал ничего такого, то значит все подобное случается не по необходимости, а от слабости воли. Итак, нужно нам иметь душу твердую, и тогда ничто не будет для нас трудным. Напротив, для слабой души нет ничего нетрудного. От расположения нашей воли все бывает и переносимо, и непереносимо для нас. Укрепим ее, и тогда мы легко будем переносить все. Так и дерево, если глубоко пустит свои корни, то его не может поколебать и сильная буря. Если же оно будет распростирать их неглубоко, на поверхности, то и слабый порыв ветра вырвет его с корнем. Так и с нами. Если мы пригвоздим плоть свою страхом Божиим, то ничто не поколеблет нас. Если же оставим ее на свободе, то и слабое нападение может поразить и погубить нас. Потому увещеваю вас, переносите все с полным благодушием и подражайте пророку, который говорит: «К тебе прилепилась душа моя». Псалом 62, стих 9. Вот что говорит он: «Прилепилась душа моя». Не сказал просто «предалась», но «прилепилась». И еще: «Тебя жаждет душа моя». Псалом 62, стих 2. Не сказал просто «пожелала», но «жаждет», выражая этим словом особенную силу желания. И еще: «трепещет от страха твоего плоть моя, пригвозди страху твоему плоти моя». Псалом 118, стих 120. Он хочет, чтобы мы постоянно так прилеплялись к Богу и соединялись с Ним, чтобы никогда не отступать от Него. Если мы будем так преданы Богу, если пригвоздим к Нему сердца наши, если будем жаждать Его сильным желанием, то получим все, чего желаем, и сподобимся будущих благ во Христе Иисусе, Господе нашим, Которому со Отцем и Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.